В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» в Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми Ицхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские националистические организации начали массовые акции.
Любовь членов грузинского марша выплеснулась на стены телекомпании «Рустави-2». В эту субботу в эфир канала вышла передача «Другие акценты», первый выпуск которой был посвящен как раз теме грузинского марша.
Травля, шантаж и саботаж в судебной власти Грузии.
Члены Высшего совета юстиции внутри судебной системы продолжают саботаж против своей страны. Сначала они боролись за свое спасение, а теперь за сферы влияния.
В Абхазии продолжают обсуждать российско-грузинские церковные связи.
Наблюдая за дележкой зон влияния верховными иерархами, нельзя не констатировать, что и у Бога тоже бывают провалы в кадровой политике.
Центр скифско-аланских исследований имени Абаева восстановил международный журнал «Нартамонга». Все это и много другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
После перемен в руководстве Саудовской Аравии растут цены на нефть. Полиция ищет мотив убийства 26 человек в церкви в Техасе. США и Япония продолжат оказывать давление на Северную Корею. Мировые цены на нефть сегодня продолжили рост и достигли максимальных показателей за последние два года. Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки почти $63. Ряд экспертов связывает рост котировок с недавними переменами в правящих кругах Саудовской Аравии, одной из крупнейших нефтедобывающих держав. 5 ноября стало известно об отстранении от власти и аресте 11 высокопоставленных чиновников, в том числе министров и членов королевской семьи. По сообщениям источников агентства Reuters, большинству из них предъявлено обвинения во взяточничестве, отмывании денег и других преступлениях. Среди них миллиардер Али Аль-Валид бин Талал. Аресты высокопоставленных деятелей, по мнению наблюдателей, свидетельствуют об укреплении позиции наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который недавно возглавил антикоррупционный комитет. Принц Мохаммед считается сторонником сокращения квот ОПЕК на добычу нефти. Цены на нефть резко упали в 2014 году, что послужило в том числе одной из причин резкого падения курса рубля. После того, как котировки нефти начали расти, курс российской валюты по отношению к доллару стабилизировался. Полиции пока неизвестны мотивы 26-летнего Патрика Дэвида Келли, открывшего в воскресенье стрельбу во время богослужения в Баптистской церкви в поселке Сазерленд-Спрингс, штат Техас. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, не менее 26 человек, ранено около 20. Погибшим было от 5 до 72 лет, среди убитых 14-летняя дочь пастора. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Келли раньше служил в нелетном составе военно-воздушных сил США и несколько лет назад был приговорен к 12 месяцам тюрьмы за насилие по отношению к жене и малолетнему ребенку. Впоследствии он был отправлен в отставку за ненадлежащее поведение. Келли открыл стрельбу в церкви вскоре после начала воскресного богослужения, на которое собрались многие жители поселка. Всего в нем живет около 400 человек. При выходе из церкви по нему открыл огонь один из местных жителей, вооруженный винтовкой. Келли был ранен, однако ему удалось покинуть место преступления в автомобиле. После короткой погони, организованной местными жителями, была обнаружена разбившаяся машина, в которой находилось тело нападавшего. Неизвестно, совершил ли он самоубийство или умер от ран, полученных во время перестрелки. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования. По мнению Трампа, причина трагедии – психические проблемы стрелявшего. Оппоненты Трампа – сторонники ограничений на свободную продажу оружия. В США, однако, ставят техасскую трагедию в один ряд с предыдущими случаями массовых убийств США, совершенных преступниками, вооруженных автоматическим оружием.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп назвал ядерную и ракетную программу Северной Кореи угрозой миру и повторил, что эпоха стратегического терпения с Пхеньяном закончилась. Выступая сегодня после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Трамп сказал на пресс-конференции, что обе страны работают, чтобы противостоять опасной агрессии со стороны Северной Кореи.
Эра стратегического терпения окончена. Некоторые люди говорили, что моя риторика слишком сильна, но посмотрите, что произошло с очень слабой риторикой за последние 25 лет. Посмотрите, к чему мы пришли.
Японский премьер-министр поддержал позицию Трампа в том, что все варианты рассматриваются, когда речь идет о Северной Корее, и подчеркнул, что две страны имеют на 100% общее мнение по этому вопросу. Абе заявил о намерении заморозить активы 35 компаний и отдельных личностей из КНДР. Перед встречей с Абе Трамп подверг критике торговые отношения Японии с Соединенными Штатами, заявив, что они несправедливы и открыты. США много лет испытывали значительный торговый дефицит с Японией, сказал Трамп бизнес-лидерам во время выступления в Токио. Суд в Брюсселе освободил из-под стражи экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников на определенных условиях. Об этом сообщает сегодня агентство Reuters. Сообщается, что слушания продолжились более 10 часов. Пучдемон и бывшие члены правительства Каталонии освобождены до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией. Reuters сообщает со ссылкой на представителей прокуратуры, что всем пятерым запрещено покидать Бельгию без разрешения судьи. Они также должны будут явиться в суд в течение 15 дней. Ранее бывший глава Каталонии и четверо его соратников сдались бельгийской полиции. Официальный представитель посольства Северной Кореи, менеджер авиакомпании КНДР Air Koryo, встречались с подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама вскоре после случившегося. Это следует из видеозаписей, показанных на суде в Куала-Лумпуре сегодня. Две женщины, индонезийки Сити Айсья и Дуан Тхи Хуон из Вьетнама, а также четыре человека, которые все еще находятся на свободе, обвиняются в убийстве сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына с использованием запрещенного химического средства в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Адвокаты заявили, что Сити Айсья и Хуонг были обмануты, думая, что они играют для реалити-шоу. Четверо задержанных подозреваемых, которые были зафиксированы видеокамерами, были идентифицированы как северокорейцы сегодня, через месяц после начала судебного разбирательства.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинские националистические организации, объединившиеся в движение под названием «Марш Грузин», начали массовые акции. Объект нападок – сторонники свободы самовыражения, в частности, все, кто выражает поддержку ЛГБТ-сообществу. Агрессивно настроенные участники манифестации не боятся вступать в физическое противостояние с полицией. Владимир Унанян сработал над темой.
Все началось с вице-капитана сборной Грузии по футболу. Гурам Каши, играя за нидерландский «Витас», вышел на поле с радужной повязкой. Сам футболист назвал свой жест поддержкой свободы самовыражения. Но на родине спортсмена не поняли, во всяком случае, не все. Грузинский сегмент социальной сети Facebook разделился на два лагеря. Те, кому поступок Кашия пришелся не по нраву, требуют исключить футболиста из сборной. Не удовлетворившись перепалкой в сети, агрессивно настроенные члены организации «Грузинский марш» устроили акцию у здания Федерации футбола. Не обошлось без столкновений с полицией. Один из лидеров движения Сандро Бригадзе уверен, они выражают мнение большей части населения Грузии.
В Грузии нас поддерживают 90% населения. Для Кавказа это неприемлемо. Мы, кавказцы, совершенно другие. У нас совершенно другой менталитет.
И поясняет, почему он и его сторонники не намерены мириться с тем, что кто-то, по их мнению, пытается направить Грузию по ложному пути.
Сегодня они приходят и насильно пытаются насадить гомосексуализм. Мы говорим, нам этого не надо. Мы не говорим, что гомосексуалистов надо убивать. Нет, пусть живут прекрасно, работают, но пусть не пытаются заставлять нас быть такими. Это не гомофобия. Гомофобия – это страх. Мы же их не боимся. Мы, наоборот, их любим и хотим, чтобы они развивались, несмотря на их недостатки.
Любовь членов грузинского марша выплеснулась на стены телекомпании «Рустави-2». В эту субботу в эфир канала вышла передача «Другие акценты», первый выпуск которой был посвящен как раз теме грузинского марша, а также разоблачению лидеров движения, которые неоднократно выступали с прямыми угрозами в адрес людей, критиковавших акции националистов. Во двор телекомпании летели горящие петарды, а полиции с трудом удавалось сдерживать разъяренную толпу. Одна из тех, кому угрожали расправой, вдохновители грузинского марша, член молодежной делегации Грузии в ООН Татья Дулидзе считает, что действия националистов вредят стране, так как таким образом они помогают российской пропаганде.
Это льет воду на мельницу России. Я никого не обвиняю в том, что они являются агентами России или выполняют чей-то заказ. У меня нет такой информации. Но в то время, когда наша страна стремится в Европу, такая демонстрация ксенофобии ходит лишь в интересы России.
С тем, что российская пропаганда выигрывает информационную войну в Грузии, согласен и Брегадзе. Правда, идейный вдохновитель грузинского марша считает, что в этом виноваты все те же представители ЛГБТ-сообщества и те, кто их поддерживает.
Вот мы, русские, идем и говорим, мы тоже православные, мы хотим защищать ваши традиции. И таким образом российская пропаганда побеждает западную.
Сегодня к протесту присоединилась еще одна радикальная организация – Союз православных родителей. Участники этого движения собрались под уже многострадальными стенами Федерации футбола. Правда, на этот раз обошлось без физического противостояния. Но присутствовавшие на акции представители духовенства выразили солидарность последним действиям националистов. Оппоненты же грузинского марша обращают внимание на то, что власти очень осторожно ведут себя по отношению к этому движению. Несмотря на то, что несколько активистов были задержаны на прошедших акциях, лидеров, несмотря на откровенные призывы к насилию в соцсетях, не трогают. Это, по мнению противников националистов, порождает у последних чувство безнаказанности и собственной правоты в глазах населения, что может привести к непредсказуемым последствиям. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне шумного противостояния и громких обоюдных обвинений прошло сегодня заседание Высшего совета юстиции Грузии. Часть судей, членов совета, обвинили главу Верховного суда и Совета юстиции Нино Гвинитадзе в неисполнении своих обязанностей. По завершении заседания сама Гвинитадзе заявила, что стала жертвой травли и психологического насилия со стороны коллег. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Я больше не могу в таком режиме работать. Замолчи, я должна заявить публично о своем решении, обратилась глава Высшего совета юстиции Нино Гвинитадзе к одному из членов совета к концу сегодняшнего заседания. На этой встрече, длившейся почти 5 часов, большинство членов совета добивались ответа от Нино Гвинитадзе по вопросу, не значившемуся в повестке дня, почему она до сих пор не утвердила решение совета юстиции о назначении 34 бессрочных судей. На протяжении всего заседания вы требовали, вынуждали меня ответить на ваш вопрос. Я не сторонюсь ответственности, но в таком формате невозможно работать. Это не оскорбление, но и я, и вы неадекватны сегодня. Этот день стал днем принуждения, шантажа и насилия. Я всем вам на ваш вопрос отвечу письменно. Заявила Нино Гвинитадзе и покинула помещение. Она не пообщалась с журналистами, как и 20 октября, когда отказалась принимать участие в голосовании за утверждение 34 судей по конкурсу. Тогда глава Совета юстиции, одновременно Верховного суда Нино Гвинитадзе, свое решение объяснила тем, что процесс подбора судей вызвал много вопросов и предложила коллегам не торопить события. Вопросы возникли у профильных НПО. Последние обвинили членов Совета в предвзятости и фаворитизме, а также в притеснении одного из членов Совета Назы Джанисашвили из-за ее непредвзятости и объективности. Последняя сегодня оказалась чуть ли не единственной, кто заступился за Нино Гвинитадзе. Нино Гвинитадзе досталась из-за нее, большинство членов Совета, почему Гвинитадзе извинилась от имени остальных перед Назой Джанисашвили из-за притеснений. Выпады коллег против себя последняя назвала буллингом. Это самая настоящая травля. Вы на каждом заседании прибегаете к травле, и это видят в обществе. Буллинг ведется по отношению ко мне, теперь по отношению к госпоже Нино. Да, это буллинг, обыкновенный буллинг. При этом Назой Джанисашвили призвала членов Совета подумать об имидже Совета юстиции, чем вызвала на себя очередной огонь. Члены Совета обвинили Назы Джанисашвили в том, что это она выносит ссор из избы. И еще.
Вы путаете понятие буллинг с обязанностями, наделенными законом. Вы не знаете, что такое буллинг, а то не говорили бы сейчас.
Возразил Назы Джанисашвили один из членов Совета Левант Эвзадзе. Позже член Высшего Совета юстиции Дмитрий Квритишвили, тоже из числа тех, кто недоволен позиции Нино Гвинитадзе, сделал заявление для СМИ.
Глава Верховного суда Грузии одновременно Высшего совета юстиции не исполняет обязанности, которыми наделен законом. Сделать такое заявление мне очень больно, но я, как член совета и глава апелляционного суда Кутаиси, был обязан поставить этот вопрос и вынести на обсуждение общественности.
Совсем на другом решил заострить сегодня внимание присутствующих другой член Высшего совета юстиции Вахтанг Чатлишвили. Он, в отличие от остальных 12 членов, не судья и вошел в состав совета по президентской квоте.
Члены Высшего совета юстиции внутри судебной системы продолжают саботаж против своей страны. А итогом этого саботажа является то, что сегодня правосудие недоступно для граждан. Только в первой судебной инстанции ответа гражданину приходится ждать 3-4 года. Эта страна не принадлежит одним лишь членам суда. И мы не дадим им права саботировать страну. Это не частная компания. Сначала они боролись за свое спасение, а теперь за сферы влияния.
Заявил Вахтанг Чатлишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Затяжной конфликт между двумя группами абхазских православных священнослужителей решили недавно помочь урегулировать руководители русской и грузинской православных церквей. О том, как это было воспринято среди абхазских пользователей социальных сетей, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В пятницу на «Эхе Кавказа» было рассказано о том, как восприняли сенсационную новость о планах по созданию совместной рабочей группы с участием представителей русской и грузинской православных церквей для урегулирования внутри абхазского церковного конфликта. Те в Абхазии, чьи имена прямо или косвенно прозвучали на встрече 1 ноября в Тбилиси грузинского патриарха католикоса Илии II и митрополита РПЦ Илариона. Ну а я сегодня хочу познакомить нашу аудиторию с реакцией на это сообщение рядовых граждан Абхазии, не имеющих отношения к православным клирикам, в частности, в интернет-сообществе. Первую реакцию в соцсетях я бы сформулировал так. Мы уже устали смеяться. Именно так, как нечто забавное, были восприняты слова престарелого патриарха католикоса всея Грузии Илии II. Цитата. «Мне рассказали, что между этой группой Виссариона Аплия и другими произошел раскол. Именно поэтому мы должны поспешить и урегулировать ситуацию. Представитель Абхазии приехал сюда и сказал мне об этом расколе. Он сказал, что мог подготовить там мой дом. У меня есть дом в Абхазии. Я купил его, когда жил там по улице Нинашвили, номер 13. Сейчас там кто-то проживает. Как вы думаете, сколько человек должны входить в рабочую группу? Думаю, большая группа не нужна. Наверное, 3 человека с каждой стороны. Мы подумаем и дадим ответ». Конец цитаты. Несколько комично звучит уже то, что ему рассказали. То есть такое ощущение, что как бы он недавно узнал о церковном конфликте в Абхазии, который вообще-то стал достоянием общественности ни много ни мало 12,5 лет назад. И какой такой представитель Абхазии, то есть представляющий ее, уполномоченный ее представлять, мог что-то рассказывать ему в Тбилиси? Чересчур ли тут блаженнейший важничает, выдает желаемое за действительность? Задавались интернет-пользователи вопросом. Тут же в абхазском обществе вспомнили, как Илья II за последние пару десятилетий неоднократно публично заявлял о том, что он собирается в ближайшее время или даже конкретнее в течение месяца-двух поехать в Абхазию. Эти заявления неизменно вызывали в Абхазии смех, а кто, мол, сюда его пустит, а потом благополучно забывались. Кто-то из абхазских пользователей возмутился миротворческой миссией председателя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона Алфеева и даже выступил с эмоциональным предложением объявить его в Абхазии персоной нон грата. Другой ехидно написал: «Блаженнейший и еще блаженнейшее». Комичной выглядела и сама по себе ситуация, когда мирить кого-то собрались люди, которых об этом не просили. При этом русская православная церковь вряд ли может претендовать тут на объективность и равноудаленность от сторон конфликта, так как давно уже объявила священную митрополию Абхазии раскольниками. Ее клирики, рукоположенные РПЦ, были запрещены в служении. Что касается грузинской православной церкви, то тут вообще любые контакты до признания автокефалии ею абхазской церкви воспринимаются в Абхазии в штыки. Вот почему немногочисленность саркастических комментариев к новости я объяснял поначалу именно тем, что устали смеяться. Но постепенно в комментариях появились и другие ноты. Вот как сформулировал свое отношение к ситуации один интернет-форумчанин. Церковь не только Бог, но и политика. Сегодня РПЦ как никогда нужна поддержка ГПЦ в вопросе Украины. И это для нее более важно, чем маленькая Абхазия. Абхазское государство не может враждовать с могущественной и влиятельной РПЦ. Конец цитаты. Кстати, хочу напомнить, что функционирование православных храмов в Абхазии возрождалось после войны 1992-1993 годов именно с помощью Русской Православной Церкви, что без ее материальной поддержки не блистали бы сейчас золотом купола Новоафонского монастыря и Сухумского кафедрального собора, и просто так, как от назойливой мухи, от инициативы РПЦ не отмахнуться. И все же склоняюсь к мысли, что инициатива окажется очередным мыльным пузырем. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает острую тему наш постоянный сухумский блогер Изида Чания.
Наблюдая за дележкой зон влияния верховными иерархами, нельзя не констатировать, что и у Бога тоже бывают провалы в кадровой политике. Его наместники на земле явно распоясались и, забыв о вере и имидже Всевышнего, приземленно думают лишь о власти и деньгах. Последняя встреча иерархов ГПЦ и РПЦ по вопросу Абхазской церкви чем-то напомнила раздел зон влияния королями преступного мира. Бога ради, я не буду детально сравнивать преступный мир со структурой и поведением патриархов, чтобы меня не обвинили в святотатстве и воинствующем атеизме. Но отмечу, что поведение отцов земных может кого угодно отвернуть от веры. Ни для кого не секрет, что после грузино-абхазской войны Абхазская церковь стала яблоком раздора между РПЦ и ГПЦ. Грузинская церковь, как, впрочем, и политическая элита этой страны, отказывалась воспринимать сложившуюся реальность. Католикос всея Грузии Илья II повторял мантру о единстве ГПЦ, а РПЦ тем временем распространяла свое влияние на Абхазскую церковь. Но 6 лет назад Московская патриархия споткнулась на Новоафонском монастыре святого апостола Симона Канонита, попытавшись влезть в чужой монастырь в прямом смысле слова со своим уставом. И вот что из этого получилось. 15 мая 2011 года в Новоафонском монастыре прошло церковно-народное собрание, инициированное монахами этого монастыря, которое объявило о создании религиозной организации «Священная митрополия Абхазии с центром в Анакопее». Создание новой православной религиозной организации, поставившей перед собой цель возрождение самостоятельной Абхазской церкви, было спровоцировано действиями РПЦ, приславшей в обитель своего настоятеля, валаамского монаха, игумена Ефрема Виноградова. Такое вмешательство РПЦ в дела Абхазской церкви возмутило не только абхазских священников, но и мирян. 70 тысяч граждан Абхазии, клириков и мирян, подписались под обращением о признании независимой Абхазской церкви к Вселенскому патриарху Варфоломею и к патриархам всех православных церквей. Обращение к Вселенскому Патриарху вернуло ГПЦ и РПЦ к существующей реальности, используя разногласия между теперь уже 2 православными организациями Абхазии, Священной Митрополией Абхазии во главе с архимандритом Дорофеем Дбар и Абхазской Православной Церкви, которую возглавляет Иерей Виссарион, католикос Грузии Илья II и российский патриарх Кирилл решили поделить Абхазию на зоны влияния. В общем-то, ничего нового. Такой же план раздела Абхазии существовал до ее признания России в 2008 году и у политиков Грузии и России. Просто теперь уже ГПЦ в этом российско-церковном альянсе выполняет роль тарана, с помощью которого РПЦ рассчитывает получить Новоафонский монастырь. А таран уже согласен на восточную часть Абхазии. Любимые грабли никто не отменял. Во всех этих переговорах нет главного – людей. Если бы люди имели значение для иерархов, то они учли бы мнение 70 тысяч клирков и мирян Абхазии, проголосовавших за независимую Абхазскую церковь. Они ссылались бы на церковные каноны, придуманные ими же, как на истину в последней божественной инстанции. Но что делать с этой паствой, которая не ощущает себя обездоленной подлинно и спокойно молится в непризнанной церкви. Что делать, если это не вписывающееся в церковные каноны незаконнорожденное дитё не ощущает себя ущербным и 25 лет живет самостоятельной жизнью? Ответ очевиден. А вот последствия грузино-российского церковного альянса за спиной Абхазии могут дать неожиданные результаты. Они либо усугубят конфликт, существующий между двумя церковными организациями Абхазии, либо послужат делу их объединения. Во втором случае у российско-грузинского сговора останется только один путь – крестовый поход на Абхазию. У грузинского католикоса Илии есть такой опыт. Во время грузино-абхазской войны он уже призывал к убийству своей паствы в Абхазии, и его паства об этом хорошо помнит. Где в этом совместном плане рейдерского захвата вера и высокие моральные принципы духовных отцов православия? Нет их. Остается только молиться. Отче наш, не введи абхазских священников и политиков во искушение. Избавь нас от своих лукавых наместников. Специально для Эхо Кавказа из Идачани и Сухума.
Центр скифско-аланских исследований имени Абаева при Владикавказском научном центре Российской академии наук восстановил международный журнал «Нартамонга». Изданию удалось привлечь как осетинских ученых-ироноведов, так и международных. Ирина Келексаева с подробностями.
Как рассказал «Эхо Кавказа», нынешний руководитель центра, научная структура была основана ученым Виталием Гусаловым еще в 2001 году. Работа над организацией международной площадки для взаимодействия иронистов и осетиноведов началась еще при жизни ученого с мировым именем Васу Абаева и под его патронажем. Именно Абаев собрал Международный научный совет центра, в который вошел солидный круг российских и зарубежных ученых. В начале 2000-х годов центр заключил соглашение с Парижским центром русских и евразийских исследований ИНАЛКО, который стал партнером в этом совместном научном проекте. С французской стороны центр возглавил Франсуа Карнио. Первые два номера журнала «Нартамонга» вышли в 2002-2003 годах и были презентованы в Париже и Милане. После смерти Виталия Гусалова международное сотрудничество центра прекратилось, и хотя само издание продолжало выходить, стояла необходимость восстановления этих связей. Поэтому, как говорит Алексей Чибиров, после его назначения руководителем научно-исследовательского отдела ЦСАИ, он начал активно искать ученых, когда-то задействованных в этом журнале. В 2011 году Нестало Франсуа Карнио ушли из жизни и ряд других ученых. Свое дальнейшее участие в работе Международного совета центра подтвердил Агусти Алимани, Барселона, один из редакторов, затем дал согласие и Александр Луботский, Лейден, один из крупных иронистов современности. Более того, говорит Чибиров, удалось привлечь к работе в Международном научном совете журнала «Нартамонга» Жоэля Грисвара, ученика Жоржа Дюмизиля, коллеги и друга Васу Абаева. Вошли в советы три академика Российской академии наук, ученые из Франции, Италии и Венгрии. По словам Алексея Чибирова, для международной деятельности журнала была важна его юридическая безупречность, то есть публикация научных статей всех авторов получила одобрение владельцев юридических прав на них, продолжает Алексей Чибиров.
Когда мы собрали номер, здесь есть помимо иностранных авторов ряд наших авторов, то есть юго-осетинских, северо-осетинских. И когда мы собрали номер, мы решили его посвятить памяти Франсуа Карнио, первого главного редактора. У нас был его материал, у нас были разрешения на публикацию его материалов. Но мы обратились к очень известному слависту Рене Гера, который был другом Франсуа Карнио. И Рене Гера написал первую вступительную статью вот в этот журнал. Она называется «Франсуа Карнио. Знаковая фигура французской славистики».
Наша цель, говорит Чибиров, это сделать некую виртуальную площадку для осетиноведов и иронистов на страницах журнала «Нартамонга». Есть интересные работы у наших ученых, есть работы у зарубежных ученых, и журнал станет площадкой для их взаимодействия. Одним из редакторов журнала является известный югостинский ученый Юрий Дисойте. Его научную статью к осетино-персидским фольклорным связям называют одной из жемчужин этого номера. В беседе с «Эхом Кавказа» Дисойте поделился. Некоторое время издание превратилось в ежегодник, поэтому пожелал стать «Нартамонга» журналом в истинном смысле этого слова. Продолжает Юрий Дисойте.
С первого дня его основания ваш покорный слуга является заместителем главного редактора. С тех пор ничего не изменилось. В совет сейчас уже включили Юрия Сергеевича Гаглойте. Ну и Чибиров Алексей Людвигович, который возглавил Центр скифо-аланских исследований, он стал одним из двух главных редакторов.
А кого-то еще будете привлекать из местных ученых?
Естественно. Нужно иметь в виду специфику этого журнала. Тут печатаются материалы не о синхронном срезе остинского языка и остинской истории, а о диахроническом. То есть тут уклон в сторону истории. Поэтому все, кто занимаются историей языка, историей культуры, историей остинского эпоса, историей остинского народа, этногенезом остин, они все, конечно же, будут привлекаться и привлекаются.
Работа над новым номером журнала «Нартамонга» продолжалась более полутора лет. Как отмечают участники процесса, удалось сохранить высокую научную планку издания, заданную Международным советом еще 15 лет назад. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Тбилисский городской суд не удовлетворил иск кандидата в мэры Тианети, отправившей партии «Грузинская мечта» Лелы Кетисашвили, и оставил в силе результаты выборов, информирует IPN. Кетисашвили требовала объявить недействительными результаты выборов мэра в Тианете и назначить второй тур. Представители партии власти планируют обжаловать решение городского суда в апелляционном суде. По результатам выборов на данный момент победителем признан оппозиционер Тамаз Мичиаури. Экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава не связывает свое задержание с противостоянием Михаила Саакашвили с украинскими властями. Об этом Интерпресс Ньюс сообщил украинский адвокат бывшего высокопоставленного чиновника Михаил Латоцкий. По его словам, сегодня он навестил Кардава в изоляторе. Мегис Кардава скрывался от властей Грузии и грузинского криминалитета. В его адрес были угрозы, он и сейчас опасается. В Грузии он занимал высокий пост, соответственно, опасается как грузинского криминалитета, так и российских спецслужб, сообщил Латоцкий. Что касается экстрадиционных процедур, по словам адвоката, если грузинская сторона не обратится к Украине в связи с экстрадицией в 40-дневный срок, задержанный будет освобожден. Грузинский парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем, благодаря которому грузинские производители смогут поставлять свою продукцию и услуги на самый большой рынок мира без дополнительных бюрократических барьеров. Об этом сообщается на сайте парламента Грузии, передает новости Грузия. Грузия стала первой страной в регионе, которая оформила соглашение о свободной торговле с КНР. Для вступления соглашения в действие оно должно быть ратифицировано китайской стороной. Грузия и Китай в последние годы поддерживают активные торговые отношения. Китай входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Пожарные по-прежнему пытаются ликвидировать пожар, возникший накануне в альпийской зоне на горе Кохта, близ села Артана Телавского района, сообщили новости Грузии в пресс-службе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Помимо горы Кохта, пожар накануне вспыхнул еще в двух местах региона – на Гомборском хребте, где загорелась трава, и в селе Патара Чаилури Сагариджийского района. Оба эти пожара были ликвидированы еще накануне. Причины возникновения пожара и площадь сгоревшей территории пока не сообщаются. По данным статистики, с января по сентябрь 2017 года из-за пожара в Грузии погибли 53 человека. Всего за 9 месяцев 2017 года в Грузии зафиксировали более 13 тысяч пожаров. Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Томас Цахнакия встретился с представителями Медицинской академии РФ непрерывного профессионального образования, которые приехали из Москвы, чтобы открыть цикл выездных курсов повышения квалификации абхазских врачей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Абсны Пресс. Программа непрерывного образования абхазских медиков представляет из себя плановые сертификационные курсы, которые проводятся раз в 5 лет, а также отдельные месячные курсы повышения квалификации.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В правительстве Грузии заявляют о готовности к коренной реорганизации пенсионной системы. Разработанный в Минэкономике законопроект предполагает переход на смешанную накопительную систему пенсионного обеспечения с сохранением базовой пенсии. Документ предусматривает создание государственного пенсионного фонда. Каждый гражданин, которому к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет, будет отчислять в него 2% от своего дохода. Еще по 2% будет платить государство и работодатель. С анализом пенсионной реформы наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
В настоящее время пенсионные отчисления в Грузии – статья бюджетных расходов. В финансовом плане нынешнего года на пенсии предусмотрено 1,5 миллиарда лари, и это не предел. Согласно данным ООН, население Грузии стареет, и по прогнозам к 2030 году в стране будет насчитываться до 1 миллиона пенсионеров. По словам начальника управления экономических реформ и Минэкономики Беки Лилуашвили, пенсионная реформа не затронет нынешних пенсионеров, она рассчитана на перспективу. Цель реформы состоит, с одной стороны, в адекватном пенсионном обеспечении человека, а с другой – в получении экономической выгоды при грамотном инвестировании средств, аккумулированных в создаваемый пенсионный фонд. Ответственным за осуществление реформы будет специально созданное агентство по пенсиям, а средствами фонда будет распоряжаться инвестиционный совет, в который войдут 5 человек. Лилуашвили рассказал о некоторых особенностях новой пенсионной реформы.
Краеугольным камнем реформы является солидарная ответственность бизнеса и государства перед пенсионерами. Они совместно с гражданами ежемесячно будут отчислять в пенсионный фонд по 2% от суммы полного, необложенного налогом оклада. Отчисления будут обязательными для граждан, которым к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет. Другие граждане Грузии могут присоединиться к системе на добровольной основе. Мы совместно с зарубежными экспертами проанализировали опыт аналогичной реформы в других государствах и просчитали все риски. Без всеобщей включенности реализация пенсионной реформы не представляется возможной.
По теоретическим выкладкам Управления экономических реформ, гражданин, зарабатывающий в месяц 1000 лари, по достижении пенсионного возраста через 20 лет будет получать надбавку к базовой пенсии в 180 лари дополнительные 250 лари, то есть приблизительно 43% от оклада, что соответствует стандартам развитых стран. Однако, по мнению экономиста Акакия Цамая, в условиях Грузии теоретические расчеты не всегда совпадают с практикой. Остаются вопросы, на которые, исходя из долговременного характера проекта, мало кто даст однозначные ответы, говорит эксперт.
То, от чего я должен отказаться сейчас, должно в полной мере быть компенсировано в будущем. Насчет этого имеются большие сомнения, в частности, с учетом ежегодного уровня инфляции, смогу ли я получать адекватную сумму. Ведь никто не сможет в точности сказать, какие цены будут через 20-30 лет. Поэтому риски невозможно просчитать.
У президента новой экономической школы Грузии Пааты Шешелидзе есть другие вопросы к проекту.
Предполагается создать очередную бюрократическую структуру, которая, по идее, будет вкладывать аккумулированные средства в различные выгодные проекты с целью привлечения дополнительных средств в пенсионный фонд. Думаю, создание очередной монополии станет очередным неэффективным шагом. К тому же реформа прямым образом увеличивает налоговое бремя для граждан и бизнеса, поэтому предпочтительнее было бы сохранение добровольности участия в проекте.
По расчетам властей, ежегодные отчисления в пенсионный фонд на первом этапе будут составлять до 300 миллионов лари, и с годами, по мере привлечения новых участников, размер фонда достигнет 15 миллиардов лари. По мнению экономиста Ираклия Кипиани, реформа явно недоработана.
Власти планируют субсидировать на 2% людей, имеющих доход. Это при том, что 500 тысяч человек в стране находятся за чертой бедности. То есть проблема кроется не в том, что люди не умеют копить на старость, а в том, что в стране нет приемлемого уровня занятости, гарантирующего стабильный доход. А значит, проведение реформы преждевременно.
Несмотря на противоречия, предположительно законопроект до конца месяца поступит на рассмотрение парламента. Его введение запланировано на 1 сентября будущего года. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжение темы пенсионной реформы. Рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» общался наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Насколько реально в Грузии внедрить накопительную пенсионную систему? Верите ли вы в то, что она принесет желаемые результаты?
Это можно будет определить тогда, когда начнет действовать эта система. Зависит от того, какое экономическое положение будет в стране. Тогда и можно будет говорить о том, сможет ли государство потянуть такую программу. А вообще ничего особенно хорошего я в этом не вижу. Речь идет о таких маленьких суммах, люди в очередной раз окажутся в роли попрошаек. Да и условия для получения будут такие, что никому и никогда эти деньги не пригодятся.
Я не доверяю нашим властям, соответственно, не верю в возможности системы накопления пенсии, которую они планируют внедрить в Грузии. Да и вообще доверять свои деньги какой-то системе не самое умное решение. Даже если при действующих властях наши счета будут пополняться ежемесячно определенными суммами, то пройдут года, во власть придут новые люди и придумают причину отобрать эти деньги, на которые мы будем рассчитывать в старости.
Тогда и заработок должен быть хороший, чтобы через несколько лет скопить хоть какую-то сумму. Хотя, наверное, с зарплатой в 300 лари можно будет скопить около 5000 лари. Это неплохо, такие суммы всегда можно будет потратить с пользой. Думаю, будет хорошо, если эту программу действительно задействуют. Наверное, это хорошо, плохого в этой системе я ничего не вижу. Другое дело, что сегодня пенсии как таковой в Грузии не существует. Называть пенсии те суммы, которые получают наши граждане по достижению определенного возраста, нельзя. Да и власти постоянно обманывают народ, обещая повысить эти пенсии. В любой развитой стране мира люди получают такие пенсии, которые позволяют им спокойно жить в старости. У нас же этих сумм не хватает даже на лекарства. Естественно, если в этом направлении будут хоть какие-то подвижки, будет хорошо.
Я не вижу смысла в этом, хотя зависит от того, о каких пенсионных суммах идет речь. Если за долгие годы у гражданина накопится 180 лари, то особого смысла в этой программе я не вижу. Поэтому пусть лучше повысят в несколько раз основные пенсии, а эти 2% пусть сами накапливают. Для любого пенсионера эти 2% очень мало. Их не хватит ни на лекарства, ни на то, чтобы оплатить коммунальные услуги. Если нам постоянно напоминают, что мы идем по европейскому пути, то пусть сделают пенсии такими, как в странах Европы.
Это хорошо, но никто не отменял фактор недоверия. Сегодня в Грузии очень нестабильная власть. В таких условиях доверять новым пенсионным системам очень сложно. Очень низкая явка на прошедших выборах показала, что властям не доверяет и большинство наших граждан. Конечно, они не будут доверять и накопительным системам. Неизвестно, кто будет стоять у власти через 20-30 лет и что решит делать с накопленными деньгами.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Переместимся на Северный Кавказ. В Северной Осетии завершились траурные мероприятия, посвященные 25-й годовщине осетино-ингушского конфликта. О поминовении погибших в первом на территории России межнациональном конфликте из Владикавказа Жанна Тарханова.
Каждый год в эти дни к могилам погибших в конфликте 1992 года возлагаются цветы. В память жертв осетино-ингушского конфликта объявляется минута молчания. 5 ноября на Аллее Славы дань памяти погибшим отдали глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, спикер парламента Алексей Мачнев, участники конфликта и родственники погибших. Прибыли во Владикавказ и делегации из Цхинвала во главе со спикером парламента Петром Гасиевым и ветеранские организации из Черкесска. Памятные мероприятия в Осетии проходят без публичных выступлений политиков и пропагандистских акций. Накануне у мемориального комплекса перед собравшимися выступил генерал-полковник, экс-секретарь Совета безопасности Северной Осетии Станислав Суанов, в ноябре 92 года осуществлявший руководство силами самообороны республики. Без пафосных речей он напомнил о героизме тех, кто взял в руки оружие, сухо, по-военному поблагодарив их. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров воздержался от публичных высказываний. Молча он возложил цветы к могилам павших. Официальная часть мероприятия на этом была завершена, однако люди не расходились и вспоминали события 25-летней давности. Лидер партии «Единство народа», депутат парламента Южной Осетии Владимир Келихсаев говорит, что трагические военные действия между кавказцами должны уйти в прошлое – и никогда не повторятся.
Что было в 92 году, это никогда не должно больше повториться, потому что это никого и никуда хорошего ничего приводит. Я уверен, что мы должны показать всему миру, что война – это гибель всему народу. Наша молодежь, видя, что вот здесь происходит, они будут делать все возможное, чтобы вот сохранить вот тот мир, который вот сегодня мы принесли во благо нашего народа.
Военные действия, спровоцированные экстремистами, по-разному трактуются во Владикавказе и на Зрани. Поскольку Москва, выступив посредником в урегулировании конфликта и погасив очаг боевых действий, до сих пор не определила официальную юридическую и политическую оценку трагических событий 92 года. Вооруженные действия были прекращены 5 ноября 1992 года, однако политическая подоплека конфликта не исчерпана. Накануне очевидцы и участники трагических событий рассказывали, почему пролилась кровь между двумя народами. По словам моих собеседников, вооруженному конфликту предшествовали многочисленные митинги в Назрани, где озвучивались территориальные претензии к Северной Осетии и звучали призывы, цитата, «вернуть исконные земли ингушей». После распада Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики ингушские политики ссылались на противоречивый и спорный закон о реабилитации репрессированных народов, который 26 апреля 1991 года подписал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Статья 3 этого закона гласит, цитата, «Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством». Конец цитаты. При этом та же самая статья указывает, цитата, «В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее время на территории репрессированных народов». Конец цитаты. Депортированные в 1944 году ингуши после реабилитации в середине 50-х годов 20 века вернулись в места прежнего проживания Чечено-Ингушской АССР и в пригородный район Северной Осетии. Продолжает председатель Союза защитников Осетии ФДБШТА Борис Гогичаев.
Ингушский народ, который проживал на территории Северной Осетии, они ни в чем не виноваты были в этой войне. Я лично считаю, что виноваты были некоторые так называемые лидеры общественных организаций, которые проживали на территории Ингушетии. Они там начали формировать вооруженные силы для того, чтобы решить свои вопросы, чтобы правый берег Терека стала территорией Ингушетии. На территории Северной Осетии наступили боевые отряды Ингушетии, с территории Ингушетии. Вот оттуда начались боевые события.
Ветеран юго-осетинского ополчения Дмитрий Дудаев поделился своими воспоминаниями с «Эхом Кавказа».
Какая была реакция? Началась война здесь у наших братьев. Надо поехать и помочь. Мы там выехали сразу из Южной Осетии. Несмотря на то, что у нас была напряженка боевой, установка у нас была тоже, но несмотря на то, ребята взяли человек 300 и сразу выехали сюда. Полное вооружение, экипировки. Дело в том, что здесь к войне не готовились. И даже, если честно сказать, даже не умели воевать. Потом мы приехали, наши ребята, бойцы уже были все подготовлены. Обстреляние. Каждый знал свою задачу, как работать, как действовать.
Представители общественно-политических кругов юга и севера Осетии выражали в разговоре со мной беспокойство судьбой малочисленного осетинского народа, понесшего серьезные человеческие потери в вооруженных конфликтах, за четверть века, говорит председатель Союза защитников Осетии, депутат парламента Южной Осетии от Народной партии Амиран Дьяконов.
Мы, государство Южная и Северная Осетия, наш народ должен сделать все возможное для того, чтобы обезопасить наше поколение, наш народ в ближайшую историческую перспективу. В едином строю защищать наш интерес.
Заместитель председателя Союза защитников Северной Осетии Фдыбашта Тамерлан Цумаев полагает, что этнополитический осетино-ингушский конфликт организовали, цитата, «внешние силы международного терроризма». Рассуждая о перспективах осетино-ингушских отношений, Тамерлан Цумаев говорит, что Ингушетия должна выстраивать отношения с Северной Осетией, цитата, «без оглядки на провокационные лозунги националистов, которые хотят разжечь новую вражду». Конец цитаты. В Конституции Республики Ингушетия, принятой в 1994 году, содержится статья 11, которая гласит, цитата, «возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия – важнейшая задача государства». Конец цитаты. В Северной Осетии считают эту статью угрозой безопасности в регионе и добрососедским отношениям между кавказскими национальными республиками России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Возвращаемся к политическим темам. Грузинский апелляционный суд сегодня не удовлетворил коллективный иск внепарламентских оппозиционных партий. Они требовали аннулирования итоговых протоколов ЦИК с 63 избирательных округов. Между тем, главная прокуратура Грузии сегодня отчиталась о делах, следствие по которым было начато на основании возможных нарушений в ходе выборов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Апелляционный суд оставил в силе решение городского суда и иск внепарламентских оппозиционных партий не удовлетворил. В основу этого иска легли около 2000 жалоб, составленных 9 избирательными субъектами в день выборов, говорит один из лидеров демократического движения «За свободную Грузию» Дмитрий Лорткипанидзе. А председатель партии «Свободная Грузия» Каха Кукава полагает, что в Грузии обращение в судебные инстанции носит лишь формальный характер и представляет собой своего рода подготовительный этап перед Страсбургским судом по правам человека.
Нет, худо без добра. Все, что произошло здесь, поможет нам в Страсбурге, поскольку у нас есть очень серьезные аргументы. В ходе выборов оппозиция указывала на огромное количество нарушений, были представлены видеокадры, многое подтверждали свидетели. Все эти доказательства ни Центральная избирательная комиссия, ни участковая, ни окружная, ни городской и апелляционные суды не стали рассматривать и сказали лишь, что была нарушена процедурная часть. Указывая на процедурные нюансы, они дошли до того, что списали на техническую неполадку то, что один избиратель проголосовал дважды. Мол, что здесь такого?
Сказал Кукава. В едином национальном движении также не исключают возможности обращения в Страсбургский суд. Возможно, по этому пути пойдет и Лела Китисашвили, побежденная в борьбе за пост мэра Тианети. Она требовала аннулировать итоги выборов и назначить повторное голосование. Но сегодня Тбилисский городской суд принял решение не в ее пользу. О Тианецком и других нашумевших инцидентах, произошедших в ходе выборов, говорили сегодня на заседании межведомственной комиссии. На нем главная прокуратура сообщила, что в общей сложности ведомство начало следствие по 47 фактам, а расследование 9 из них вскоре же прекратило. Между тем, по словам Левана Натрошвили, представляющего НПО «Международная прозрачность Грузия», в перечне прокуратуры не оказалось 2 важных дел.
Нас интересовала информация относительно 2 фактов. Начато ли следствие по вопросу Тианети и видеокадров, показанных в эфире «Рустави-2», на которых зафиксирована очевидная попытка подтасовки выборов. Как нам удалось узнать, следствие по ним не начато, но мы передали эту информацию и надеемся, что прокуратура начнет его.
Лела Талиури из Ассоциации молодых юристов говорит, что детальной информации прокуратура не представила. Неизвестно, к примеру, по каким статьям было начато следствие и какие именно муниципалитеты фигурируют в нем. В ведомстве заявляют лишь, что обвинения были предъявлены 7 лицам и обещают предоставить полные данные в ближайшем будущем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В завершение программы рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси» публицист Дмитрий Муниава размышляет на тему столетия Октябрьской революции. Текст читает Вадим Дубнов.
Столетие большевистской революции – прекрасный повод для беседы о грузинских коммунистах, которые долгие годы управляли Советской Республикой и сыграли главную роль в процессе формирования элиты нового независимого государства. Вечером 1 июня 1963 года в ресторане тбилисского фуникулера подвыпивший Никита Хрущев в присутствии Фиделя Кастро и местного руководства заявил: «У грузин глаза явно потеплели, но это было не всегда». Было время, когда грузины на нас, русских, смотрели волками, например, в 1921 году. Это цитата из мемуаров тогдашнего секретаря ЦК Компартии Грузии по вопросам идеологии Дэви Стуруа. Ту весьма странную речь запомнили многие из присутствовавших на ужине, хотя рассказывали они больше о том, как Фидель танцевал с телеведущей Джульеттой Вашакмадзе. Когда весной 1964 года в Тбилиси для доверительного разговора с руководителями республики прилетел Александр Шелепин, они с потеплевшими глазами единодушно поддержали идею смещения Хрущева со всех постов. Ну а сейчас лучше вернуться в 1921, когда будущий глава СССР впервые попал в Грузию вместе с Красной Армией, а грузинские большевики искали тактику, которая позволила бы им управлять чувствами возмущенного интервенцией населения. Советский военный представитель в Грузии Павел Сытин не был свободен от шовинистических предрассудков, но ему часто удавалось разглядеть суть проблемы. 22 апреля 1921 года он писал: «Грузинское общество, оплакивавшее в меньшевиках более всего гибель грузинской национальной идеи, стало видеть в некоторых членах Ревкома более ярких и активных проводников грузинского национального дела. Так зарождался национал-уклонизм, тесно связанный с самоутверждением местных большевиков». Раздраженный Сталин приписывал им влияние, о котором они едва ли могли мечтать. Пара грузинских меньшевиков влияет на грузинских коммунистов, а последние – на Ильича, из переписки с Каменевым. Но руководство Советской Грузии все же сыграло определенную роль в том, что СССР был создан именно как союз республик, тогда как стремившийся к максимальной централизации Сталин хотел превратить их в автономию в составе РСФСР. Он пытался переубедить Ленина. За 4 года гражданской войны, когда мы ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных социал-независимцев, требующих настоящей независимости во всех смыслах и расценивающих вмешательство ЦК РКП как обман и лицемерие со стороны Москвы. Далее шло очень интересное свидетельство. Молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается понимать как игру, упорно признавая слова о независимости за чистую монету. Письмо от 22 сентября 22 года. Сложно сказать, осознавал ли Сталин, что психологические изменения, произошедшие в Грузии и других республиках после крушения царской империи, необратимы. Но его, несомненно, хватил бы удар, если бы он узнал, что 100 лет спустя грузинские сталинисты, чтобы понравиться аудитории, будут изображать его, а заодно и Лаврентия Берия, чуть ли не активным проводником национального дела. Национал-уклонисты быстро потерпели поражение в борьбе против создания закавказской СФСР. Их стащили со сцены, а чуть позже перестреляли. Однако в ходе краткого, но бурного конфликта между грузинскими большевиками из центрального и местного руководства сформировались системообразующие стереотипы, определившие судьбу Советской Грузии. Благодаря ему в центре внимания оказалась борьба против великодержавного шовинизма и давления центра. Она придавала местному национализму оборонительный характер и тем самым облагораживала его. Москва, напротив, всегда стремилась изобразить грузинский национализм наступательным по отношению к меньшинствам. Об этом много говорил Берия на собрании республиканского актива в июне 1935 года. Разумеется, у любой палки есть два конца, но здесь важнее другое. Сама идея перманентной, пусть и тайной борьбы, торпедирует общество интересов и, в конечном счете, единство. В статье «Как понимает социал-демократия национальный вопрос» 1904 год Сталин описал две разновидности грузинского национализма – феодально-клерикального и буржуазную, но самым актуальным для Советской Грузии стал красный криптонационализм. Применительно к культуре его можно назвать национализмом подтекста. Национальные чувства нельзя подавить с помощью репрессий, тем более, что в период независимости они многократно усилились. В данном контексте 1921 год не перечеркивал 1918, как и всю предыдущую историю Грузии. Это понимали многие местные и московские большевики, превратившие заигрывание с национальными чувствами в важную тактическую уловку. За несколько лет до них тот же выбор сделали грузинские меньшевики. Но, как и в случае, описанном Сталином в письме к Ленину, игра превратилась в нечто большее, а квазиэтатистский красный национализм стал фундаментом миропонимания влиятельных шестидесятников и их детей. Именно он позволил им ощутить себя элитой независимого государства, отбившей, не без потерь, две неумелые попытки столкнуть ее с Олимпа при Гамсахурде и Саакашвили. Они вряд ли согласятся признать, что хоть как-то связаны с давно позабытыми национал-уклонистами, которые в 21 году действовали в интересах Москвы и одновременно убеждали грузин в том, что смогут послужить национальному делу. Многие презрительно отворачивались, считая их жалкими коллаборационистами, но вскоре начали прислушиваться, а затем будто бы разглядели некий третий путь между молчаливой покорностью и вооруженным восстанием. Изворотливая, как хамелеон, элита советской Грузии зафиксировала внимание жителей республики на идее противостояния давлению Москвы, а лидеры национально-освободительного движения сделали ее сверхактуальной. И мало кто услышал слова Мераба Мамардашвили: «Для меня национальное освобождение – это форма, ведущая к рождению гражданского общества. Не думаю, что мои грузинские соплеменники осознают необходимость построения гражданского общества и собственного рождения в качестве общества». Вероятно, это самое лаконичное описание единственной стратегии, которая позволяет одержать победу над империей, а точнее оставить ее в прошлом.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.